Здравствуйте, дорогие мои. Ну и теперь вот, что касается слов. Спасите наши души, действительно, это так как бы расшифровывается. Но касается тут, когда тонет корабль, даже не столько душ, сколько тел спасения. Физического просто спасения. Вот, потому что, значит, тут гибнет-то на тонущем корабле прежде всего тело, душа. Она по-иному спасается, не спасательными кругами. Вот, а вообще вопрос, конечно, очень важный. Я бы даже назвал его самым, наверное, важным вопросом в человеческой жизни. Как мне спастись? Правда, вот за нашими житейскими буднями этот вопрос часто заслоняется другими вопросами, гораздо менее важными. И мы какие только задачи перед собой не ставим, какие только вопросы не решаем. Надо нам и образование получить, надо нам и квартиру обменять, надо нам быт благоустроить, надо нам как-то себя благоукрасить, покрасивее выглядеть, ну и так далее, здоровье свое поправить. Но вот когда человек действительно попадает в какую-то такую экстремальную, смертельно опасную ситуацию, то тогда вот становится очень ясно. Действительно, все эти вопросы уходят куда-то. На тонущем корабле никому не придет в голову там красить губы себе, брови наводить, чтобы покрасивее выглядеть. Чего там красивее выглядеть, когда к акулам вот через 5 минут, может быть, отправишься, и кому эта такая красота нужна там будет на дне морском. Вот. И сразу встает вопрос действительно насущный и важный. Как мне спастись? А вот в таком положении мы все, по сути дела, находимся. Всех нас, одних раньше, других позже, ожидает смерть. И поистине безнадежно и печально была бы участь человека, если бы загробная его судьба была такова, каким она рисуется в атеистическом, материалистическом видении мира. Если бы мы себе представляли только какое-то такое случайное скопление частиц материи, которое на небольшое довольно время вот тут вместе собралось, потом эти частицы материи в землю опять попали, сгнили, черви их съели, ну да и все на этом закончилось. Печально и прискорбно такая судьба. Но вот, к счастью, наша православная вера утешает нас тем, что мы имеем основания ожидать более светлой участи, нежели превратиться в корм червям. Мы имеем счастье ожидать вечной жизни. Но столь же определенно наша православная вера нам говорит, что эта вечная жизнь может быть для нас либо вечным блаженством, либо вечным мучением. И вот поэтому, конечно, такой жизненно самый важный вопрос для нас, который бы нам надо постараться в течение вот этой нашей коротенькой, кратковременной жизни решить, это как же мне наследовать не вечные муки, а вечное блаженство. И вот сегодня у нас есть особый повод этого вопроса коснуться и о нем поговорить, потому что вот приближающийся воскресный день, все мы придем на богослужение, на литургию на воскресную. В всяком случае, мне бы на это очень хотелось надеяться, что наши православные радиослушатели являются православными людьми не только у радиоприемников, но и, как полагается, православным людям они богослужения не забывают. Праздничный воскресный день регулярно посещать. И вот когда мы на богослужение придем, то мы все услышим с вами в православных храмах евангельское чтение о богатом юноше. И вот, по сути дела, богатый юноша этот самый вопрос Спасителю и задает. Что мне надо делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Спаситель ему на этот вопрос отвечает. И вот если мы внимательно будем слушать евангельское чтение и вникать в его глубокие слова, то мы заметим, что ответ получается как бы такой двухступенчатый, двухэтапный. Сначала Господь говорит: соблюди заповеди, и перечисляет заповеди. Сейчас я дословно прочитаю. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Это Евангелие от Матфея, глава 19, стих 18 и 19. А в следующем 20 стихе написано: «Юноша говорит ему: все это я сохранил от юности моей, чего еще не достает мне». И вот, если бы передо мной сейчас как раз услышали проповедь отца Дмитрия, который говорил о том, что недостаточно одной нравственной жизни для спасения. Действительно, если бы было достаточно вот соблюдения заповедей, то очевидно, что бы Господь ему на это сказал. Он бы, наверное, сказал: ну и вот молодец, раз сохранил, сохраняй дальше, и спасешься. Вот этого и все, и достаточно, чтобы тебе спастись. не убивать, не прелюбодействовать, не красть, не лжесвидетельствовать, не врать, ну и родителей почитать, ближнего любить, как самого себя. Но евангелист говорит, еще одного тебе не достает, Спаситель, ему сказал юноша. Чего же одного? И сначала, может быть, есть смысл немножко поговорить о том, а почему недостаточно вот этого, нравственности. Действительно распространенное такое достаточно мнение, что вот, знаете, Бог в душе должен быть, а зачем все остальное, там, ходить в церковь, молиться, поститься, ну и так далее. Вот пусть Бог в душе будет, живи как-то, старайся, никому зла не причиняй, ну и этого и достаточно. Дорогие мои, это, конечно, необходимо и нужно, все, нравственная жизнь, но недостаточно. Жить нравственно достаточно для того, чтобы не попасть в тюрьму, но совсем недостаточно для того, чтобы попасть в рай. Вот когда я такие, знаете, слышу мысли вот о том, как бы, достаточности нравственной жизни для спасения, мне приходит на ум, и я его скажу сейчас такой пример, может быть, он прозаический, но поясняющий суть дела. Вот представьте себе, что какой-нибудь такой малыш, не очень еще смышленый, очень захотел иметь автомобиль. И ему бы взрослые люди сказали, что автомобиль так просто не дают в магазине. За него платят деньги. И вот он бы у папы там или у мамы выпросил какую-нибудь монеточку, копеечку или рубль, там, рублевую монетку. И с этой монеткой бы радостно пришел в магазин какой-нибудь такой современный фешенебельный салон с мерседесами. Протянул бы кулачок с монеткой, с этой со своей, с рублевой продавцу и сказал бы: вот я даю вам денежку, будьте любезны, дайте мне за нее вот этот самый большой красивый автомобиль. Ведь я же даю вам денежку, там лишь за денежку продается. Так вот я денежку даю, дайте мне уж этот автомобиль. Ну вот примерно в положении такого же несмышленого малыша оказываемся все мы, когда надеемся за наши какие-то добрые дела и заслуги получить Царство Небесное. Это столь же несопоставимые ценности, тот же несопоставимый. Любой, самый праведный из нас, все его добрые дела, это рублевая монетка по сравнению с тем, что нам Господь дает. Вечное блаженство в Царстве Небесном. И причем, чем человек праведнее, тем он яснее это осознает, что все его добро сделанное, это ничто по сравнению с тем, что Господь ему дает. Родные мы, заработать рай мы не можем, и никто не сможет. По сути дела, Господь его дарит нам. Хотя, конечно, для того, чтобы он подарил, какая-то монетка в руке и нужна прийти туда. Совсем бездельнику он его не подарит. Ну вот теперь мы давайте вернемся к тому, а чего же еще-то надо, кроме нравственности, для того, чтобы наследовать вечную жизнь. Вот евангелист передает слова Спасителя: одного тебе не достает, а чего же одного? А Господь, обращаясь к этому юноше, сказал: пойди и раздай имение твое, и приди и следуй за мною, и будешь иметь сокровища на небесах. Вот здесь, родные мои, серьезный разговор. Только ли имение касается речи? Мне думается, не только. Потому что вот заключительными дальше словами Спасителя, смотрите, какие являются, вот евангелист пишет: и всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Видите, родные мои, какой длинный перечень. Очевидно, одно для этого юноши Спасителем было названо богатство, потому что Спаситель, как сердцевидец, он видел, что именно богатство стоит у этого юноши во главе его жизни. Вот ценностью где-то номер один является. И он попросил: отречься от богатства ради него. Вот этого одного, чего не достает. Если бы Господь увидел, что у другого человека не богатство, а что-то другое стоит выше, чем Бог. Семья ли, земля ли, дома, здоровье, красота, какие-то успехи, продвижение по должностной лестнице. Очевидно, было бы сказано: Вот с этим надо расстаться. Потому что вот это одно, чего еще не достает. Это одно, это наше сердце. Родные мои, это наше сердце, которое должно быть отдано прежде всего, и более всего, и всецело Богу. Вот мы в жизни своей, я говоря, мы имею в виду людей верующих, каждый день повторяем с вами молитву Господню и повторяем слова о том, просим Господа, чтобы была Его воля, как на небе, так и на земле. Но часто ли мы задумываемся над тем, насколько мы согласны всегда жить по Его воле? Или в жизни нашей получается так, что мы просить-то просим, да будет воля Твоя, но соглашаемся с этой Его волей только до тех пор, покуда она приятна и согласна с нашей волей. А если она с нашей волей не согласна, ну, мы хвост трубой и прочь с церкви. Я вот себя, иногда самого, спрашиваю. Отец Александр, хорошо тебе исполнять волю Божию, когда Богу угодно тебя вот было поставить священником перед своим престолом. Ну, чего не служить? Нарядные одежды, благолепное пение с хоров несется. Выходишь ты с крестом, после литургии руки тебе все целуют, о, жизнь. Чего не слушать, не исполнять так-то волю Божию? А если тебе Господь завтра скажет, отец, а тебе вот надо бы исполнить мою волю не в сане настоятеля Санкт-Петербургского храма, а в чине юродивого какого-нибудь, нищего, которому руки никто целовать не будет, и не в нарядной одежде он будет, а где-нибудь вот там на паперте в рванье, и все поносить и гнать и злословить будут. Я хочу, Господь, я хочу, чтобы ты был вот таким исполнителем моей воли. И вот я себя спрашиваю, как ты, отец Александр, тогда скажешь, да будет воля твоя. И молюсь, Господи, помоги в любой жизненной ситуации сказать, да будет воля твоя. Вот мне однажды одна из наших прихожанок, такая раба Божия Клавдия Петровна, подарила старинную, еще до революции изданную книжку, где такие нравоучительные небольшие рассказики содержатся. И вот один из них очень уж мне на душу лег, и я его сейчас с небольшими сокращениями прочитаю. Принадлежит он перу святителя Дмитрия Ростовского. Он на тему о том, почему все-таки в любой жизненной ситуации надо бы говорить, да будет воля твоя, и с ней быть согласным. Потому что вот только в этом-то случае мы исподобимся рая. И даже не только там, а уже и здесь. Уже и здесь он начнется. Вот рассказ называется, вернее, рассказ о таком как раз человеке, называется он «Истинный счастливец». «Истинный счастливец». Один учитель, знаменитый своими знаниями, долго и усердно молил Бога показать ему такого человека, от которого бы он мог узнать прямейший путь, удобно ведущий к небу. Однажды, когда он, проникнутый сим желанием, усерднее обыкновенного высылал молитвы, ему показалось, что слышит голос свыше, повелевающий ему выйти из кельи к церковному притвору. «Там, — говорил голос, — найдешь ты человека, которого ищешь». Вышел учитель и нашел у дверей церковных нищего старца, всего покрытого язвами и ранами, в самом жалком рубище. Проходя мимо, учитель сказал ему обычное приветствие: «Добрый день тебе, старец!» А старец отвечал: «Не помню, чтобы для меня был какой-нибудь день недобрым». Учитель остановился и, как бы исправляя свое первое приветствие, примолвил: «Я желаю, чтобы Бог дал тебе счастье». А старец отвечал: «Я несчастливым никогда не бывал». Удивился учитель и подумал, что не слушался или не понял его ответ. И присовокупил: «Что ты говоришь? Я желаю, чтобы ты был благополучен». «А я отвечаю тебе, что злополучным не бывал», — сказал старец. Тогда учитель, полагая, что старец многоречив и желая испытать его ум, сказал: «Желаю тебе того, чего ты сам себе желаешь. Я ни в чем не нуждаюсь и имею все, что желаю, хотя и не ищу временного благополучия». «Да спасет же тебя Бог», — сказал учитель, — «если ты презираешь мирскими благами. Однако скажи мне, неужели ты один счастливец между людьми?» Боязнь несчастий опасна только тому, кто их боится, — отвечал старец. «Но я не забочусь о счастье и никогда не молюсь о нем к небесному Отцу, всем управляющему. И таким образом я никогда не бывал несчастливым, подобно тому, желания которого всегда исполняются. Голоден ли я? Благодарю за это Бога, как Отца, ведущего вся их же требуем. Холодно ли мне? Страдаю ли от непогоды? Также хвалю Бога. Смеются ли все надо мною? Равно хвалю Его, потому что знаю, что все это делает Бог, и невозможно, чтобы то, что Он делал, было худо. Таким образом, все приятное и противное, сладкое и горькое, принимая радостно, как от руки доброго Отца, желаю только того, чего желает Бог, и потому все случается по моему желанию. Воля Господня и совершенно добра, и совершенно правосудна. Она не лучшую сделаться, ни худою быть не может. Она судит всех, ее никто. Я стараюсь совершенно ее держаться и забочусь только о том, чтобы хотеть того, чего хочет Бог, и не желать того, чего Он не желает. А потому и не считаю себя нисколько несчастливым, когда мою волю совершенно соединяю и согласую с волею Божией. Так что у меня одно хотение или нехотение, чего хочет или не хочет Бог». «По убеждению ли своему ты это говоришь?» — возразил учитель. «Скажи же мне, так же ли бы ты думал, если бы Богу угодно было послать тебя в ад?» «Богу послать меня в ад?» — воскликнул старец. «Но знай, что у меня два рамена дивные силы, которыми бы я ухватился за него объятием неразлучным. Одно рамо — мое глубочайшее смирение, а другое — нелицемерная любовь моя к Богу. Этими раменами я так бы крепко обнял Бога, что куда бы ни был им послан, туда бы и его повлек с собой. И, конечно, для меня приятнее было бы быть вне небес с Богом, нежели в небе без него». Удивился учитель ответом старца и понял, что кратчайший путь к Богу — быть во всем согласно с его волей. Вот такой рассказ.